Сим благоразумным советникам надлежало еще пробудить в нем для государственного блага и прежний дух воинский, усыпленный тем же человеколюбием. Владимир уже не искал славы героев и жил в мире с соседственными государями – польским, венгерским и богемским. Но хищные печенеги, употребляя в свою пользу миролюбие его, беспрестанно опустошали Россию. Мудрые епископы и старцы доказали великому князю, что государь должен быть ужасом не только преступников государственных, но и внешних врагов, и глаз воинских труб снова раздался в нашем древнем отечестве. 997 год. Владимир, желая собрать воинство многочисленное для отражения печенегов, сам отправился в Новгород. Но сии неутомимые враги, узнав его отсутствие, приближились к столице, окружили Белгород и пресекли сообщение жителей с местами окрестными. Через несколько времени сделался там голод, и народ, собравшись на вече или совет, изъявил желание сдаться неприятелям. «Князь далеко, — говорил он, — печенеги могут умертвить только некоторых из нас, а от голода мы все погибнем». Но хитрость умного старца, впрочем, не совсем вероятная, спасла граждан. Он велел ископать два колодезя, поставить в них одну кать сытую, другую с тестом и звать старшин неприятельских, будто бы для переговоров. Видя сии колодези, они поверили, что земля сама собою производит там вкусную для людей пищу, и возвратились к своим князьям с вестью, что город не может иметь недостатка в съестных припасах. Печенеги сняли осаду. Вероятно, что Владимир счастливым оружием унял, наконец, сих варваров. По крайней мере, летописец не упоминает более о их нападениях на Россию до самого 1015 года. Но здесь предания оставляют, кажется, Нестора, и в течение 17 лет он сказывает нам только, что в 1000 году умерли Мальфрида, одна из бывших Владимировых жен, как надобно думать, и знаменитая несчастьем Рагнеда. В 1001-м Изяслав, а в 1003-м младенец Всеслав, сын Изяславов. Что в 1007 году привезли иконы в Киевский храм Богоматери из Херсона или из Греции. А в 1011-м скончалась Анна, супруга Владимирова, достопамятная для потомства, ибо она была орудием небесной благодати, извлекшей Россию из тьмы идолопоклонства. В сии годы, скудные происшествиями по Несторовой летописи, Владимир мог иметь ту войну с норвежским принцем Эриком, о коей повествует исландский летописец Стурлизон. Гонимый судьбою малолетний принц норвежский Олаф, племянник Сигурда, одного из вельмож Владимировых, с матерью, вдовствующей королевою Астридою, нашел убежище в России, учился при дворе, осыпаемый милостями великой княгини, и ревностно служил государю. Но оклеветанный завистливыми боярами должен был оставить его службу. Через несколько лет, может быть, с помощью России, он сделался королем норвежским, отняв престол у Эрика, который бежал в Швецию. Собрал войско, напал на северо-западные Владимировы области. Осадил и взял приступом город российский Альдейгабург, или, как вероятно, нынешнюю Старую Ладогу, где обыкновенно приставали мореплаватели скандинавские и где, по народному преданию, Рюрик имел дворец свой. Храбрый норвежский принц 4 года воевал с Владимиром. Наконец, уступив превосходству сил его, вышел из России. Судьба не пощадила Владимира в старости. Пред концом своим ему надлежало увидеть с горестью, что властолюбие вооружает не только брата против брата, но и сына против отца. Наместники новгородские ежегодно платили 2000 гривен великому князю и 1000 раздавали гридням или телохранителям княжеским. Ярослав, тогдашний правитель Новгорода, дерзнул объявить себя независимым и не хотел платить дани. Раздраженный Владимир велел готовиться войску к походу в Новгород, чтобы наказать ослушника. А сын, ослепленный властолюбием, призвал из-за моря варягов на помощь, думая, вопреки законам божественным и человеческим, поднять меч на отца и государя. Небо, отвратив сию войну богопротивную, спасло Ярослава от злодеяния редкого. 1015 год. Владимир, может быть, от горести занемог тяжкую болезнью, и в то же самое время печенеги ворвались в Россию. Надлежало отразить их. Не имея сил предводительствовать войском, он поручил его любимому сыну Борису, князю Ростовскому, бывшему тогда в Киеве, и через несколько дней скончался в Берестове, загородном дворце, не избрав наследника и оставив кормило государства на волю рока. Святополк, усыновленный племянник Владимиров, находился в столице. Боясь его властолюбия, придворные хотели утаить кончину великого князя, вероятно, для того, чтобы дать время сыну его Борису возвратиться в Киев. Ночью выломали пол в сенях, завернули тело в ковер, спустили вниз по веревкам и отвезли в храм Богоматери. Но скоро печальная весть разгласилась в городе. Вельможи, народ, воины бросились в церковь, увидели труп государя и стенанием изъявили свое отчаяние. Бедные оплакивали благотворителя, бояре отца Отечества. Тело Владимирова заключили в мраморную раку и поставили оную торжественно рядом с гробницей супруги его Анны среди храма Богоматери им сооруженного. Сей князь, названный церковью равноапостольным, заслужил и в истории имя великого. Истинное ли уверение в святыне христианства, или, как повествует знаменитый арабский историк XIII века, одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с государями византийскими решило его креститься? Известно Богу, а не людям. Довольно, что Владимир, приняв веру Спасителя, осветился ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и, что всего ужаснее, братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов Отечества. Главное право его на вечную славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил россиян на путь истинной веры, но имя великого принадлежит ему и за дела государственные. Сей князь, похитив единовластие, благоразумным и счастливым для народа правлением загладил вину свою, выслав мятежных варягов из России, употребил лучших из них в ее пользу, смирил бунты своих данников, отражал набеги хищных соседей, победил сильного Мечислава и славной храбростью народ ятвяжский, расширил пределы государства на западе, мужеством дружины своей утвердил венец на слабой главе восточных императоров. Старался просветить Россию, населил пустыни, основал новые города, любил советоваться с мудрыми боярами о полезных уставах земских, завел училища и призывал из Греции не только иереев, но и художников. Наконец, был нежным отцом народа бедного. Горестью последних минут своих он заплатил за важную ошибку в политике, за назначение особенных уделов для сыновей. Слава его правления раздалась в трех частях мира. Древние скандинавские, немецкие, византийские, арабские летописи говорят о нем. Кроме преданий церкви и нашего первого летописца о делах Владимировых, память сего великого князя хранилась и в сказках народных о великолепии перов его, о могучих богатырях его времени, о Добрыне Новогородском, Александре с золотою гривною, Илье Муромце, сильном Рахдае, который будто бы один ходил на 300 воинов, Яне Усмошвице, грозе печенегов и прочих, о коих упоминается в новейших, отчасти баснословных летописях. Сказки не история, но сие сходство в народных понятиях о временах Карла Великого и князя Владимира достойно замечания. Тот и другой – заслужив бессмертие в летописях своими победами, усердием к христианству, любовью к наукам, живут до ныне и в сказках богатырских. Владимир, несмотря на слабое от природы здоровье, дожил до старости, ибо в 970 году уже господствовал в Новигороде под руководством дяди боярина Добрыни. Прежде, нежели будем говорить о наследниках сего великого монарха, дополним историю описанных нами времен всеми известиями, которые находятся в Несторе и в чужестранных современных летописцах о гражданском и нравственном состоянии тогдашней России. Чтобы не прерывать нити исторического повествования, сообщаем оные в статье особенной.